стороны Финляндии или Швеции. То, о чем Песков говорил, что это не будет благоприятствовать укреплению региональной безопасности, встречный вопрос, что сегодня из действий России благоприятствует укреплению европейской безопасности. То есть, ну, тут как бы очевидно. То, что касается баз, размещение новых баз на территории двух новых членов, в этом никакой необходимости особо нет. Финляндия и Швеция, они отлично работали как партнеры с расширенными возможностями с НАТО. Там десятилетия успешного сотрудничества, это полностью совместимые в военном отношении страны, то, что называется host nation support, то есть там это отработано до деталей, то есть все стандарты НАТО там давно уже применяются. Нет никакой необходимости, говорю, сейчас, по крайней мере, расширять инфраструктуру НАТО, ну, то есть дополнительную какую-то. Плюс НАТО получает двух членов, которые абсолютно самостоятельны на сегодняшний день в военном плане. То есть это огромное приобретение для системы коллективной безопасности.
Я напомню, с нами Алексей Мельник, содиректор программы безопасности Центра Разумкова. Господин Мельник, ну а проглотится Российская Федерация вот такую вот ситуацию, что эти две страны станут членами НАТО? Или вы ожидаете определенную эскалацию угроз из Кремля? Наверное же, там это не нравится, вот такое вот движение.
Ну, хотелось бы, опять-таки, ответить той же картой. Нравится, не нравится, терпи. Да, но это, в общем-то, очень плохое выражение, если кто знает его происхождение. В данном случае можно сказать, что определенно будет воинствующая риторика. Вряд ли будет какой-то практический демарш, потому что, ну, в общем-то, Россия сейчас, кроме как угроз сделать столицы или города этих двух стран целью для российского ядерного оружия, ответить практически нечем. Плюс все силы российские оттянуты сейчас, реальные силы, на войну в Украине. Если там какие-то будут маневры, то скорее всего это достаточно такие символические, чтобы показать по телевизору у себя. Вот. Ну а в случае реальной провокации, я думаю, что все это будет очень быстро купировано. Ну, конечно, остается риск того, что совсем крыша поедет, и Путин еще или Россия где-то попытается там какими-то военными средствами что-то сделать, ну, скажем, на уровне пакости или то, что называется ниже уровня войны, потому что это точно, что Россия, наверное, в России все сейчас понимают, что ввязываться в конфликт без обычными вооружениями, это для России заведомо военное поражение.
Алексей, если эта пакость случится, эта провокация, как поведет себя Североатлантический альянс? Ну вот я чисто теоретизирую. Владимир Путин берет и говорит, ну или не Путин, один из его подчиненных, о том, что если вы будете рассматривать, мы, возможное вступление этих двух стран, мы рассматриваем это как угрозу для национальной безопасности Российской Федерации, оставляем за свое право принимать ответные меры, ну вот вплоть до намеков на применение ядерного оружия. Я сейчас, опять же, повторяю, чисто теоретизирую. С вашей точки зрения, альянс упрется или отступит? Вот нынешние, судя по нынешнему политическому настроению в Брюсселе?
Вероятность того, что альянс, ответ альянса будет симметричным, сейчас гораздо выше, чем это было еще даже 2 месяца тому назад. Полностью прогнозировать действия альянса я, наверное, не могу. Но в том числе вопрос, которым, наверное, наиболее критичный сейчас вопрос, это красная кнопка, которая находится в руках у Путина. То есть сейчас вряд ли кто-то возьмется со стороны советовать, реально он будет применять ядерное оружие или же он просто блефует. То есть это критический вопрос, на который, мне кажется, нет полной уверенности в том, что он не пойдет на такой шаг. Есть надежда, по заключениям многих аналитиков, разведок, то, что вот эта красная кнопка, это такое образное название, за которой стоит определенная цепочка людей, которые должны присоединиться к Путину, вот, если он там решил действительно сделать суицид и потянуть за собой всю планету. Поэтому это очень сложный вопрос, но в любом случае решительность Альянса сейчас гораздо выше, чем это было даже 2 месяца назад.
Там же даже понимают, что если Россия решится на определенные провокации, есть уже некий договор, национальный меморандум между Финляндией, Швецией и Североатлантическим альянсом. На саммите Уэльси был подписан в 2014 году, и финны, согласно ему, получат поддержку в виде сил реагирования. То есть уже есть право у альянса воевать на территории и Финляндии, и Швеции. Наверное, в Кремле тоже имеют это в виду.
Если вот сейчас опять-таки попытаться понять логику этих двух стран, которые, еще раз хочу подчеркнуть, они де юре не были членами альянса, но де-факто абсолютно понятно, на какой стороне в случае большого конфликта будут эти две страны. Но, я говорю, пытаясь понять логику, что сейчас движет двумя этими странами, это то, что членство в альянсе и вот статья 5, которая там, это не 100% гарантия от защиты от агрессии, но это дополнительная гарантия, то есть это вот то, что потенциальный агрессор видит. Смотрите, вот если вы нападаете на эту страну, то все, что альянс смог там Запад коллективно наработать для поддержки Украины на протяжении вот нескольких недель, постепенно развивая, вот для этих двух стран этот пакет уже готов. И весь этот пакет включится буквально в следующий момент после того, как вы надумаете сделать что-нибудь подобное. Вот это вот как раз есть очень мощный сдерживающий фактор, вот, ну, который, я уверен, в данном случае, наверное, движет не только мнение, общественное мнение в этих странах, но также стоит за возможным решением политиков двух стран.
Да, действительно, разительное изменение в общественном мнении Финляндии и Швеции. Вот выступали и население, и политические элиты, и офицеры в основном за внеблоковость этих государств по многим причинам, а сейчас вот такое вот стремительное вступление в альянс, желание как можно быстрее стать членом Североатлантического альянса. Спасибо большое, Алексей, что нашли время с нами пообщаться. Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, был с нами. К нам присоединяется российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Дмитрий, ну вот уже звучали из Кремля реакции на возможное членство Финляндии в НАТО. Россия предпримет ответные действия в случае принятия Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Сделало такое заявление Министерство иностранных дел Российской Федерации. Первый зампредседателя Международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров угрожал, что вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее целью для ответных российских мер. По его словам, вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для ответных российских мер. Что это все значит, Дмитрий? Ну вот и недавно Песков также сказал, что это не будет способствовать международной безопасности. Что имеет в виду Российская Федерация? Действительно, есть какая-то решимость отвечать, если эти меры будут предприняты? Что это за меры, как вы думаете?
Ну, во-первых, я думаю, что не стоит обращать внимание на то, что говорит господин Джабаров. Ну, мало ли, что он говорит. Точно так же не стоит обращать внимание на заявление МИДа. Ну, естественно, Россия примет ответные меры. Какие это ответные меры? Может быть, это будет очередное заявление господина Джабарова. А может быть, какое-то другое заявление. Имеется в виду, конечно, напугать. Но проблема-то в том, что по мере того, как Путин все глубже погружается в украинский конфликт, в мире его боятся все меньше. То есть единственное, что он может действительно страшного сделать, это громыхнуть атомной бомбой. Но как раз применительно к Финляндии и к Швеции это будет откровенным, там, прямым, очень быстрым и мучительным самоубийством. На украинской территории это еще можно себе вообразить, так вот, анализируя логику сумасшествия. Но мне кажется, что финская, что шведская эскапада со стороны России – это просто сотрясание воздуха. Я объясню, почему так думаю. Ну, смотрите, Давайте вот просто на 3 месяца назад открутим ситуацию в прошлое. Мог ли кто-нибудь представить, что Россия будет воевать с Украиной? Ну, наверное, там американские разведчики представляли, но нам казалось это немыслимым. Но еще более немыслимым было представить себе, что война растянется на, считай, 50 дней. Ну, вот уже 50 дней, и вряд ли она быстрее, чем за 2 месяца кончится. Думаю, что она растянется еще дольше. Было же понятно, что российские вооруженные силы значительно превосходят Украину. Тем не менее, вот получаем то, что получаем. То есть Россия выступает слабо. И все больше людей, в том числе и в России, это понимает. Второе. Ну, можно понять истерическую, но, так скажем, поддержанную народом политику Путина, потому что Украина действительно вроде как совсем недавно была братским народом и, скажем так, уж точно частью Советского Союза. Откусили гады, значит, надо наказать, надо разорвать, надо растоптать и так далее. А Финляндия вышла, причем с подачи товарища Ленина, еще больше 100 лет назад. Это трудно назвать каким-то там исторической территорией России. Даже в Царской империи у Финляндии была своя валюта, своя железнодорожная сеть, своя система власти, включая парламентаризм и так далее. Да, она была, ну, скажем так, протекторатом, но все-таки герцогство Финляндское, это княжество, оно было достаточно самостоятельным. Наконец, еще есть такая вещь, как сталинский опыт, который тоже там в поход собрался и получил довольно болезненно по морде в 1939-1940 году. Так что, я думаю, конечно, это будет ужасно болезненно для Путина прежде всего, потому что он ведь пошел в поход на Украину для того, чтобы напугать НАТО и отшвырнуть НАТО на позиции 97-го года, что, скорее всего, и произойдет. Две девушки, 2 премьер-министра Финляндии и Швеции возьмут и после этого вступят в НАТО, то даже самый тугой человек в России поймет, что Владимир Владимирович собрался по шерсть, а вернулся стриженным. Поэтому будет очень больно наблюдать этот процесс. Тем не менее, он будет вынужден это сделать. И что самое противное для Путина, и что самое хорошее для Европы, это то, что ответить ему нечем. Потому что, как и товарищ Сталин в Финляндии, агрессия на Украине в исполнении Владимира Путина выглядит, мягко говоря, жидко. Поэтому я думаю, правильно выбрано время со стороны Финляндии и Швеции. Как раз к этому времени жареный петух санкций доклюет до каких-то там органов мысли у российского большинства. Будет понятно, как тяжело переживаются санкции для населения. И охотников петь песню про то, что «принимай нас, Суоми, красавица», в России будет значительно меньше. Так что, в общем, я думаю, что это очень хорошая новость для европейского сообщества и очень плохая новость для сообщества имени Владимира Владимировича Путина, как бы широко его ни понимать.
Дмитрий, это сообщество имени Владимира Путина, оно понимает вообще, что случилось?
Нет, конечно. Ну что вы?
Это козни Запада?
Ну, понимаете как, они же просто отказываются видеть реальность. И это как раз советская традиция мышления. Поэтому даже, мне кажется, не совсем справедливо обвинять этих людей в поддержке Путина. Это все равно, что третьеклассника обвинять в том, что он не понимает, как устроена действительность. Эти люди живут в вымышленной истории. Они не знают, что товарищ Сталин провалил индустриализацию. И в результате с таким большим трудом, такими огромными жертвами при поддержке Америки и Британии смог одолеть Гитлера. Они не знают, что товарищ Сталин там создал Голодомор. Они думают, что это был эффективный менеджер. Они думают, что у России могучая экономика и могучий военный потенциал. Как в советские времена они думали перед войной, что воевать будут малой кровью, могучим ударом на чужой территории. В действительности все было абсолютно не так. И теперь они думают, что Путин решительный, сильный, влиятельный, властный, проводит на Украине такую вот специальную военную операцию для того, чтобы наказать бандеровцев и зачистить здоровое ядро украинского народа от вот этой вот фашистской нечисти. Они действительно так думают, понимаете? Потому что когда тебе в течение 20 лет заливают в уши вот этот вот розовый раствор, что-то в мозгу, да, остается.
А сам Путин понимает, как вы думаете, что он натворил?
Я думаю, да. Я думаю, да, и поэтому он в ужасе, и поэтому становится все более опасным. Ну, трудно не понимать, если эта операция, которую нельзя называть войной, привела к потерям там уже, ну, наверняка больше 10 тысяч. Я не уверен, что 20 тысяч, как говорит украинская сторона, но больше 10 – это уже, ну, как бы общепризнанно. И Пентагон так говорит, и независимые наблюдатели так говорят. По сути, это значит, что за полтора месяца практически достигли тех чудовищных результатов, которые Советский Союз достиг за 10 лет позорной войны в Афганистане. Еще пара месяцев, и что дальше? Ну, Путин все-таки не глупый человек, и информированный человек, в отличие от среднего советского, постсоветского гражданина. Даже если ему врут, а ему, конечно, врут, как каждому командующему, врут и врали советские или российские офицеры. Потому что самое главное – это доложить, чтобы начальство не нервничало. Но начальство все-таки не совсем богом обиженное. Оно понимает, что вот уже водят хороводы там два месяца, а не, уже точно не достигли целей, поставленных типа денацификации, то есть смена правительства в Киеве, и демилитаризации, потому что происходит все больше милитаризации Украины. Да, Украине ужасно тяжело, да, там упала наполовину экономика, а как по-другому для воюющей страны. Но Украина совершенно немыслимая, неожидаемая, невообразимая по мощи и по силе сопротивление оказывает. И Путин не может этого не видеть. Конечно, он на камеру делает вид. Но сам-то он понимает. Но, опять же, зная характер Путина, надо понимать, что он не отступится. Вот человек, который вообще не отступает. А если отступает, то говорит, что он не отступил. Вот, мне кажется, он понимает. И что самое ужасное, Шойгу понимает. И окружение его начинает все больше как бы разбираться в этих делах. А что касается нашего с вами третьеклассника, ну, я имею в виду моих уважаемых соотечественников, которые живут с головой в телевизоре, то и они начинают подозревать, что что-то не так. Да, они, конечно, обвиняют там Америку, они обвиняют еще бог знает что. Они Путина обвиняют в том, что он слабенький, там, недостаточно решительный, вот товарищи бы Сталина нам. Но то, что как-то что-то идет куда-то не так, они начинают понимать. Примерно так же, как советские люди, часть советских людей в 1939 году зимой понимали, или, точнее говоря, не понимали, как эта блистательная, непобедимая Красная рабоче-крестьянская армия не может
продвинуть маленькую Финляндию. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо большое за участие в нашей программе. Российский политолог Дмитрий Орешкин был вместе с нами. И к нам присоединяется Лина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований. Алина, здравствуйте.
Добрый день.
Я так понимаю, вы следите немного за финскими СМИ. Если это так, то поясните нам, пожалуйста, вот логику финнов. Почему они хотят в НАТО? Они что, действительно думают, что Россия может напасть на их страну?
Ну, я, к сожалению, не читаю финские СМИ в оригинале, потому что финский язык довольно сложный для изучения. Я довольствуюсь англоязычными источниками. Ну да, судя по тому, что я читаю, у финнов настрой довольно боевой, у финского истеблишмента относительно интеграции в альянс. Логика финнов. Но на самом деле дискуссия о том, чтобы вступить в альянс, возобновилась еще в 2014 году. после начала войны на востоке Украины. То есть это не было так, что вот 24 февраля Россия вторглась в Украину, и на следующий день финны решили, что они хотят в НАТО. То есть это довольно длительный был процесс, и что всегда сдерживало финскую элиту от каких-то громких заявлений, это общественное мнение, потому что именно общественность, финны, население последовательно выступали против интеграции в альянс и хотели сохранить ту политику нейтралитета, которой следовали финны еще после Второй мировой войны. Да, та самая известная политика финляндизации, которая предполагала лояльность Советскому Союзу, некое ограничение свободы слова в обмен на сохранение как демократических институтов, рыночной экономики, ну и, в общем-то, всего того и всех тех вещей, которые оставляли, делали Финляндию европейским демократическим государством. Вот. Долгие годы финны придерживались именно этой политики, но после 2014 года, когда стало понятно, что Россия, российское руководство не готова придерживаться своих обязательств, не готова сохранять данные гарантии и может начать абсолютно беспрецедентное вооруженное вторжение на территорию другой страны. Общественное мнение поменялось, и последние годы все больше и больше склонялось к тому, чтобы все-таки дать добро, скажем так, да, на вступление в альянс. И процент финнов, да, которые поддерживали вступление в альянс еще в январе этого года, то есть еще до полномасштабного вторжения России в Украину, уже был больше 50%.
Сейчас 62, ну, насколько я понимаю, да, Алина, вот последние
цифры? Да, это последние данные, вы совершенно правы, которые уже были озвучены финскими СМИ после вторжения России в Украину. И финский политикум очень активно использовал, скажем так, ну не то чтобы использовал, да, а поддержал свое население в этом вопросе, и началась еще куда более активная дискуссия относительно вступления в альянс. Насколько мне известно, после Пасхи, католической Пасхи, которая пройдет в это воскресенье, в правительство Финляндии, в частности комитет по внешней политике и безопасности, который возглавляет нынешний финский премьер Санна Марин, комитет должен представить парламенту доклад, скажем так, да, доклад или представление относительно возможных последствий, плюсов, минусов, перспектив интеграции в альянс. И источники говорят о том, что, да, и финские СМИ в том числе, о том, что в этом докладе будет дана, скажем так, рекомендация все-таки Финляндии вступить в НАТО. И после Пасхи в парламенте будут начаты дебаты и дискуссии относительно этого вопроса. Но, как я понимаю, и Санна Марин сама все-таки, несмотря на то, что она заявила, что она не готова дать свою личную оценку, да, интеграционному процессу, она, в принципе, не нужна на самом деле. Но и премьер-министр, и президент Финляндии, и сам генсек НАТО очень активно склоняются к тому, чтобы поддержать в этом вопросе.
Алина, обсуждают в Финляндии угрозы вот эти, вот, которые звучат из Российской Федерации, что вот, мол, мы предпримем какие-то ответные меры, непонятно какие меры. Готовятся ли финны, ну, давать отпор возможным угрозам из Кремля? Обсуждают ли это, боятся ли Российская Федерация, что вот она нападет в тот момент, когда они будут рассматривать возможное вступление в НАТО?
Мне, честно говоря, сложно представить, что Россия в состоянии, особенно сейчас, во время полномасштабной войны, готова предпринять какие-то серьезные действия, тем более военные, относительно Финляндии в качестве ответных мер, как они утверждают. Мне, честно говоря, кажется, что российское руководство и само не в полной мере предполагает, ну, и осознает, какими могут быть эти ответные меры. А военные меры очень-очень вряд ли. Какая-то вооруженная эскалация очень маловероятна, как мне кажется. Какое-то бряскание оружием на границе, какой-то, может быть, несерьезный там, пограничный конфликт. Это самое страшное, как мне кажется, что может быть. И говорить что о том, что финны чего-то боятся, нет, не совсем так. Во-первых, у финнов довольно внушительные вооруженные силы. Это первое. Второе, финны, как и шведы, собственно, долгие годы следуют так называемой концепции тотальной обороны, которая предполагает, что и гражданское население, в том числе взрослое, в состоянии дать отпор в случае военного конфликта. И третье, это так называемый национальный меморандум, который Финляндия и Швеция вместе с НАТО подписали еще в 2014 году, насколько я помню, когда был саммит в Уэльсе. И согласно этому меморандуму, в случае какой-то кризисной ситуации на территории Финляндии или Швеции, в случае какого-то конфликта, НАТО обязуется оказать Финляндии и Швеции поддержку, в первую очередь в виде натовских сил реагирования. Да, их там, по-моему, 60 тысяч человек контингент. Поэтому в случае какого-то вооруженного столкновения с Россией, которое, опять-таки, мне кажется, очень маловероятным, в НАТО не будет какого-то там, в случае, в кейсе с Украиной, формального повода, чтобы отказать финнам в военной поддержке. Поэтому сказать о том, что финны чего-то боятся, ну, это вряд ли. Другой момент, что этот национальный меморандум – это совершенно не то же самое, как если бы Финляндия была полноценным членом НАТО и могла бы рассчитывать на ту самую известную пятую статью Вашингтонского договора, которая предполагает взаимные гарантии безопасности. Да? То есть вот если Финляндия член НАТО, соответственно, в случае с конфликтом с Россией, Финляндия может рассчитывать на, ну, скажем так, полномасштабную, да, помощь со стороны членов Альянса. Это уже совершенно другое дело. И поэтому сейчас для финнов, ну, если сейчас, мне кажется, очень маловероятна какая-то эскалация со стороны России относительно Финляндии, но, опять-таки, когда мы говорим о России, ничего нельзя исключать на 100%, это во-первых. А во-вторых, где гарантия, что Россия не решится на какой-то конфликт там, через 5 или 10 или сколько там лет? Поэтому сейчас для Финляндии куда более рационально и логично все-таки присоединиться к НАТО, чем продолжать придерживаться политики нейтралитета. Сейчас политика нейтралитета кажется куда более опасным мероприятием, чем интеграционный процесс.
Алина, я вот не знаю, можете вы такое прокомментировать или нет, но, насколько я понимаю, у финнов не изменилось отношение к россиянам, то есть изменилось отношение к Владимиру Путину, но Россию, россиян, они по-прежнему считают дружественным народом, хорошо относятся. Так ли это или нет? Вот можете ли вы такое прокомментировать? И как это объясняется, такой феномен? Да? То есть видят, наверное, в Хельсинки и в других городах Финляндии эти зверства, которые творят российские солдаты, но хорошо относятся к россиянам. То есть мне на глаза попадались вот такие соцопросы.
Мне, на самом деле, немножко сложно подобные вещи комментировать, но я могу предположить, что все-таки тот самый геноцид, который происходит сейчас на территории Украины, который творят здесь у нас русские, не может не поменять отношение общественности финской, да, относительно самих россиян, как, опять-таки, как народа. В общем-то, можно сказать, да, о том, что раз финны же наверняка в курсе о том, что население поддерживает очень активно свое руководство в проводимых действиях на территории Украины, и такая серьезная и весомая поддержка со стороны общественности, населения российского, многое о них говорит. Поэтому, как мне кажется, финны это тоже понимают.
Спасибо большое, Алина, что нашли время с нами пообщаться. Алина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований, была вместе с нами. Вот мы пытались разобраться в мотивации финнов, почему вот они так резко захотели в Североатлантический альянс, боятся ли они угрозы из Российской Федерации. Как мы видим, не очень боятся, потому что есть определенные договоренности и у Финляндии, и у Швеции, которая традиционно смотрит на своего соседа в вопросах безопасности. Договоренности со странами НАТО о направлении сил быстрого реагирования в случае, если Российская Федерация решится на какие-то провокации на российско-финской границе, военные провокации. Но, как говорили мы с военными и политическими экспертами, нет шансов, очень низкая вероятность того, что в Кремле решатся на подобные провокации. Ну, просто потому, что нет сил. Сейчас занята Российская Федерация так называемой специальной военной операцией, на самом деле полномасштабной войной, России против Украины. С нами были содиректор программы внешней политики и международной безопасности Алексей Центра Разумкова Алексей Мельник и российский политолог Дмитрий Орешкин. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Как обычно, больше призываю вас найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас там. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Вы можете и связаться с нами через социальные сети, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или рассказать свою историю. Также напомню номер нашего Вайбера 095-151-9505, 095-151-9505. Вот когда бы вы ни смотрели, ни слушали эту программу, можете писать свои отзывы. Этот Вайбер работает постоянно. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Женщина вот эта, да?
И русские оккупанты обстреливают смерчами, врагами, ничем не стреляют. Мозгов, как у креветки, если честно.
Прямо в газовую трубу, на.
Сьогодні було нанесено декілька обстрілів саме по цивільним мешканцям, по нашим людям.
В районе города Очаков уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций.
Керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ.
10 огонь по цели.
10 снарядов огонь.
Сюда їх ніхто не пусте, а ми будемо тільки тіснити. І скоро і Херсон буде наш.
У нас Снігурівка поки що є окупованою.
Вони просто відкрили замки, магазини з пивами, що хтось з ними осмілювався розмовляти, а говорять, у вас не грає ніч.
Зачем ви прийшли вбивати нас? Зачем? Навіщо? Почему?
В городе Херсоне фактически находится российская гвардия. По окраинам города Херсона идут бои.
Я вас поздравляю.
Вау! Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится.
Це наш колега, це керівник бюджетної комісії облради Павло Філіпчук.
Тепер колишній депутат облради буде виконувати обов'язки гауляйтера.
Сьогодні моїх товаришів помилися в будинки, витягли на вулиці, жорстоко побили їх, піддавали тортурам. Били электрошокерами, прив'язували.
Що я сволочь опять збіжав, но я считаю, что мертвый мэр или мэр, сидячий в подвале, толку большого уже не принесет.
Таким чином, це акція залякування. І, на жаль, немає в нас впевненості, що зможемо знайти цих людей живими.
Викрадають швидше за все для того, щоб схилити дію до якоїсь незаконної співпраці.
Привет, это Крым Реалии, выходим на русском, чтобы всем было понятно, как Россия вторглась в Украину. Вновь под огнем Николаев. За сутки город пережил сразу два обстрела. Первый вечером 3 апреля. Взрывы зафиксировала камера наблюдения в частном секторе. Второй удар был нанесен днем 4 апреля. Один из снарядов упал на остановку городского транспорта. Погибли и получили ранения люди, которые просто ждали свой автобус или проходили мимо.
Дыши, да?
Нормально.
Друг, как тебя зовут? Вы себя хорошо, да, более-менее чувствуете?
Красавчик.
Женщина вот эта, да?
Да, у нас двое реально тяжелых.
в месте, где прилетело в остановку, в торговые ряды, 9 человек суммарно, 61 раненый. Никакой логики в этом нет. Все понимают, что это центр города, там один из районов города, что люди просто ходили по своим делам, и русские оккупанты обстреливают смерчами, ураганами, чем они стреляют. Мозгов, как у креветки, если честно. Я так понимаю, они хотят посеять панику, что или отвлекать, не занимать, там, истощать. Непонятно, что они делают. Но то, что они обстреливают мирных граждан, это факт.
9 погибших, о которых рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, это предварительные данные. Количество жертв обстрела растет. На момент записи выпуска погибших, по данным властей области, было уже 12. Это тот же обстрел, попадание снаряда в припаркованную машину скорой помощи детской областной больницы Николаева. По информации главы облсовета Анны Замазеевой, в больнице погибли мужчина и ребенок. Также вследствие атаки с воздуха повреждена 5-я горбольница.
Обстріли проводилися там, де немає військових. На території цієї лікарні немає військових об'єктів. На території інших обласної дитячої лікарні немає військових об'єктів. Вчора я працював на швидкій і я бачив на власні очі результати обстрілу дитячої обласної лікарні на вулиці, там, де вона знаходиться. Там немає жодного військового або стратегічного об'єкту. Це, на мій розсуд, це пряме порушення норм і правил Женевської конвенції.
Большие повреждения в одном из частных секторов Николаева. В целях безопасности не буду его называть. Разрушены кровли, повреждены стены домов и хоздворы.
Светильники позрывало. Вон шибки. Это шибки? На минуточку. Вон. От этого попадало все. Шибки полетели на минуточку. Вон из того окошка. Куда эти шибки полетели? Дом. Только сделали фасад. Любовались с мужем. Что закончили. Вот, все побито.
Это уже другой частный район, но на окраине города. Он и ранее подвергался авиаударам. От начала вторжения 24 февраля разрушены целые улицы.
Терновка улица попала. Слышь, она, видать, вот сюда уехала, да?
Сюда, да, в яму.
Прям в газовую трубу, на.
Никакой военной стратегической логики в этих обстрелах не видит Виталий Ким. Снаряды падали почти во всех районах Николаева. Хаотично, считает глава ОГА.
Обстрелы эти для того, чтобы то есть люди паниковали. Я не возражаю, что люди могут, если имеют возможность, могут выезжать там, и так далее. Но паника – это то, что собирались орки добиться.
Сообщают, Николаев снова бомбили кассетными боеприпасами, запрещенными одной из конвенций ООН. Вот один из найденных после обстрела. Официальной информации, откуда был нанесен удар по Николаеву, нет, но 3 и 4 апреля в телеграм-каналах мы заметили следующее видео. Это выстрелы системы реактивного залпового огня с оккупированной территории Херсонской области. Оттуда могли вести обстрел Николаева. Также 4 апреля российские военные обстреляли Очаков, город в 60 километрах на юг от Николаева, сообщили в офисе генпрокурора Украины. По данным офиса, погибли 7, еще 20 человек ранены.
Під час обстрілу деякі наші мешканці намагалися вийти з будівлі під час обстрілу і подивитись, що ж там відбувається. Деяких я бачив навіть на дахах будинків. Ну, якщо у вас два життя, то, напевно, може і можна так робити, але взагалі це категорично заборонено. Сьогодні було нанесено декілька обстрілів саме по цивільним мешканцям, по нашим людям.
Информацию об обстреле Очакова подтвердили и в Минобороны России, но цели поражения указали другие.
Продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.
Обстрелами Николаевщины и других городов Украины с моря непосредственно ракетами «Калибр» командует Григорий Бреев, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Бреев, командир фрегата Черноморского флота России, адмирал Макаров, родом из Винницкой области, ранее командовал украинскими корветами «Луцк» и «Тернополь». По данным ГУР, в 2014-м изменил присяге и перешел служить в российскую армию. Также в СБУ сообщили о задержании главы Николаевской окружной прокуратуры, его обвиняют в госизмене.
У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. СБУ провела спецоперацію із імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки вже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.
По данным СБУ, подозреваемый передавал информацию об обстановке в Николаеве области, докладывал о погибших военных и гражданских, о пленных и местах их содержания, передавал сведения о результатах обстрелов, локации блокпостов и пароли.
Довольно жесткое настроение. Люди еще суд не суду еще предстоит доказать вину предателя, тут у нас одного, которого задержали. Но люди, которые считают, что из-за него, и он там наводил на объект, который погибли их близкие, очень категорично настроены, прям готовы его до суда, что с ним сделать плохое. Я подумал, что это такое, и забыл совсем. У нас же город Корабело, довольно жесткие ребята у нас здесь. И настроения по поводу русских после Бучи, после этих зверств совсем другие. И сейчас совсем по-другому смотрится на ситуацию, что будет происходить при прямых столкновениях.
ВСУ показали расчет боемашины и системы залпового огня «Ураган», который защищает Николаевскую область и не дает российской армии подступиться со стороны Херсонщины.
10 огонь по цели.
10 снарядов огонь.
Со слов военнослужащих, их расчет как минимум трижды участвовал в уничтожении российской техники в Чернобаевке.
Поки ми тут захищаємо терени Миколаївщини, то ворог не дойде ні в Миколаїв, ні в Одесу. Сюди їх ніхто не пустить, а ми будемо тільки тіснити, і скоро і Херсон буде наш.
Со слов советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российских военных в Николаевской области уже нет. Но это не совсем так. Анна из Снегиревки, городе на восток от Николаева, говорит, в этом населенном пункте еще стоят российские военные. Это же 6 апреля подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.
На данный час хочу сказать, что у нас Снегурівка пока еще є окупованою.
Агрессор захватил и заблокировал город с 19 марта.
Те люди еще, которые в частных домах, если есть какие-то запасы консервации, кто-то делал какие-то, еще прикупы можно продвинуть. Люди, которые, я не знаю, Николай вообще в курсе, что в Нью-Йорке есть два больших микрорайона, пятиэтажек. И вот они представляют, что там вот даже в туалет сходить люди. У них проблема, некуда сходить в туалет. Воды нет, отопления нет. Это очень много домов, пятиэтажных. Баллон, газ закончился еще, наверное, с начала войны. Вот его просто нигде не было, баллоны заправить, это была тоже проблема одна из основных. Люди, которые в многоэтажках, даже двухэтажках, они еду готовили просто на улице, вот в подъездах костер разводили, вот так вот готовили еду. И вот это постоянно под выстрелы, круглосуточно прилетали.
Российские военные сами же перекрыли подвоз в город продуктов, но удивлялись, что разжиться в Снегиревке нечем, говорит Анна.
Они просто обстреливали замки, магазины, скрывали, мародерили русские, да. Еще кто с ними осмеливался разговаривать, говорят, у вас не брать нечего, у вас продуктов как бы нет, почему у вас вообще магазины пустые, конфеты и вода? Потому что и так уже давно никто ничего не заразил. То есть продуктами они тут особо не разжились у нас, позанимали в этот же день школы, администрацию, музыкальная школа, свою технику завели в город, все люди, понятно, сидели по подвалам. И вот с этого дня у нас ни света, ни воды, ничего нет, и больше ничего не появлялось, пропала связь.
Анне удалось сбежать из Снегиревки 23 марта. Она поддерживает связь со знакомыми, которые остаются в городе и сейчас.
Мародерство, российские солдаты на улицах, похищения и пытки – это все то, с чем ежедневно сталкиваются украинцы на временно оккупированных территориях. Но, несмотря на эти трудности, установить контроль над администрациями и, соответственно, провести псевдореферендумы, о которых говорят с самого начала полномасштабной войны, российским солдатам так и не удается. В первую очередь из-за смелости и гражданской позиции жителей Херсонской области.
Зачем вы пришли убивать нас? Зачем? Навіщо? Почему?
Одна, єдина, свободна Україна.
Это митинг 3 апреля в Каховке после назначения российскими силами своего человека главой города. Солдатам не понравилось то, что люди вышли на протест, их разогнали выстрелами и гранатами. А назначение произошло 1 апреля, после того, как российские военные захватили горсовет и представили Павла Филипчука как управляющего городом. Сообщение об этом на официальной страничке Facebook опубликовала Каховская городская территориальная громада.
Зайшли в приміщення міської ради, оголосили, що тепер колишній депутат облради буде виконувати обов'язки гауляйтера. Вимагали від співробітників виконкому негайно присягнути, підписати якісь папірці або забиратись геть. Оскільки всі відмовились, то вони зараз поодинці вишуковують людей, які будуть забезпечувати функціонування, шантажуючи тим, що місту треба жити, там залишилися люди. І, зокрема, діти, люди похилого віку, так, їм необхідні там послуги комунальні, інакше їхнє життя перетвориться на пекло.
Ті, хто соблазнився на сотрудничество з окупантами, вже підписали собі приговор, сказав в своєму обращенні 31 марта президент Зеленський.
Хочу сказати деяким діячам і деяким діячкам, яким не вистачило гідливості відмовити від розмов з окупантами. Хочу сказати, якщо хтось з них раптом спокусився на пропозиції від цих окупантів, ви підписуєте собі вирок. Вирок. Піти слідом за більш ніж 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати.
Павел Филипчук записав відеообращення. Людей, сотрудничих з російськими силами, називають адекватними. Херсонську область, по його мнению, уже здали.
Сложно признать на камеру, що він втратив нашу область. Хоча, по даним переговорщиков, ми вже знаємо, що офіс Зеленського фактично відмовився от нашей области.
Но Филипчук говорит неправду. Украинские войска сообщают, что ведут наступательные действия в сторону Херсона, и ежедневно появляется сообщение об освобождении новых населенных пунктов. Вот что говорит советник президента Украины Арестович.
Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Мало этого, там мало кто знает. Они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе.
В то же время сам мэр Херсона Игорь Колыхаев об отступлении российских военных из города ничего не слышал.
Мне сложно сказать, откуда есть информация у Алексея Арестовича. Наверное, он более владеет информацией, чем я. Я хочу сказать, что в городе Херсоне фактически находится российская гвардия. По окраинам города Херсона идут бои. Это где-то в районе 20 до 30 километров. Действительно, ситуация достаточно сложная в окраинах, там, где проходят эти бои.
Так кто же такой Павел Филипчук? Сейчас его социальные страницы или неактивны, или закрыты. До 2020-го он был депутатом облсовета от оппозиционного блока. Безуспешно баллотировался на пост мэра Каховки. После того, как проиграл выборы, попытался унизить новоизбранного мэра Андрея Дьяченко, за что получил удар своей же принесенной колбасой от депутата Хланя.
Я вас поздравляю. Вот тут у нас...
В 2019-м перед парламентскими выборами в Гейнически Юрий Бойко, лидер партии ОПЗЖ, лично агитировал голосовать за Павла Филипчука. Выборы тогда он проиграл.
Це наш колега, це керівник бюджетної комісії облради Павло Филипчук. Я впевнений, що його, якщо люди його підтримують, а я сподіваюся на це, то він зробить дуже добрі справи для Гейнически, для цього регіону, для свого округу та й для всієї України в цілому.
Также нам удалось отыскать несколько увлечений Павла Филипчука. К примеру, в мае 2021-го он проходил курс «Внутренние силы» с московским душевным тренером Натальей Светлой. В четырехчасовом видео Павел вместе с коучем рассуждает над смыслами понятий «успешный» и «состоятельный».
Твой ассоциативный ряд. Первое, что приходит, когда ты слышишь слово «успешный» и слово «состоятельный».
успешный, богатый, успех. А слово «успех». То есть те, кто успешные, они постоянно куда-то успевают, хотят успеть.
Также есть видео полугодичной давности, на котором Филипчук рассказывает о практике семидневного сухого голодания без еды и воды.
Сушняк, да, появился где-то на второй день, а на третий появились во рту слюни. Я так удивился. Как бы тело начало само вырабатывать слюни, я ими полоскал рот, и сушняк проходил. За 7 дней голод я так и не почувствовал. То есть реально еда – это программа, социальная программа. Я и сейчас до сих пор кушать не хочу.
В сети есть видео, где Павел зажигательно танцует и поет.
Вау! Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится. Чтобы им цветы дарили и красивым, и не красавицам.
Жители Каховки рассказывают, что до назначения российскими военными главой города именно Филипчук курировал раздачу российской гуманитарной помощи. Также в конце марта неизвестные избили Филипчука. Местные говорят, что это сделали украинские патриоты. По мнению Данилова, Филипчук не пользуется среди местного населения ни политическим, ни социальным авторитетом. А его назначение только подтверждение тому, что с российскими силами в регионе никто не хочет сотрудничать.
Им необходимы кадры, у них их немає, и они собирают будь-кого, независимо от их поточного статуса, социального капитала, возможностей, организационных способностей, чтобы... знайти якусь людину.
А чтобы люди охотнее шли на сотрудничество с оккупационными силами, российские военные угрожают и похищают не только активистов и государственных служащих, но и даже тех, кто просто имеет проукраинскую позицию. Об этом нам рассказал житель Скадовска. Из соображений собственной безопасности он попросил не показывать его лицо и изменить голос. Вот что произошло с его друзьями накануне.
Сегодня мы их товарищи в ночи. Вломилися в будинки, витягли на вулиці, жорстоко побили, потягли до собі, там вони у дитячому таборі влаштували собі базу і там їх піддавали тортурам. Били електрошокерами, прив'язували. Вони притом були роздіті, як спали люди, так вони так їх і витягли з ліжок. У когось був одяг на собі, у когось одягу не було. І так піддавали тортуру всю ніч, і на ранок відпустили такими, як відпустили.
Нічого противозаконного у задержаних російські силовики не знайшли. Причиною таких репресій можуть бути місцеві колаборанти, які намагаються вислужитися перед окупаційними силами, вважає Андрій.
Ніякої особливо підривної там діяльності вони не проводили. Але достатньо виразно виказували свою проукраїнську позицію не тільки зараз, а й до того. Тому місцеві колаборанти на них раду вказують пальцями і таким чином придушується будь-яка проукраїнська позиція, думка там на місцях.
Законно ізбраного голови Скадовська зараз на місці вже нет. Його дважды похищали і збивали російські воєнні. На своїй сторінці в Фейсбук він написав, що вынужден уїхати з міста. Хто тепер руководить адміністрацією, достовірно поки неізвісно. Но місцеві називають дві фамілії. Перша – Віталій Булюк. Він во времена Януковича 8 років возглавляв Херсонську таможню, а зараз заместитель председателя Херсонського обласного совету.
За моїми джерелами Булюка принаймні двічі бачили, чи в міськраді, чи біля міськради, але він тримався принаймні на станом на пару днів тому, на кінець минулого тижня, він тримався осторонь будь-якої активності, як пов'язаною з опором, так і з колаборацією. Да, і да, це навіть викликало певне здивування, оскільки всі думали, що якраз Булюк буде найбільш активно співпрацювати.
Вторим представителем на адміністративне крісло називають Сергія Кульчиковського. Він член партії мера Херсона Колихаєва «Нам тут жити». Не раз попадав в корупційні скандали. К примеру, в январі 2022 року був задержан за вимагательство взятки. І це второй раз за 3 місяці.
Оцей претендент, він, зокрема, вже прославився тим, що особисто водив за руку окупантів, показуючи їм квартири активістів, яких викрадали. Він прославився тим, що постійно брав хабарі. Вимагав, верніше, хабарі.
К сожалению, мы не смогли связаться ни с Малюком, ни с Кульчаковским. Также свое рабочее место и дом 6 апреля вынужден был покинуть мэр города Олежки Евгений Рыщук. Сначала в его дом пришли российские военные, потом начали поступать угрозы, и он вместе с дочерью покинул город.
Вчера вечером мне информация тоже пришла по мне. Конечно, сейчас может кто-то начать там говорить, что я сволочь, опять сбежал, но я считаю, что мертвый мэр или мэр, сидящий в подвале, толку большого уже не принесет. Судя с того, что происходит у нас в области и что происходит со всеми мэрами, у нас остались там единицы, которые еще или не тронули, или отпустили. Последний у нас кого? У нас Михаила Ивановича Бурака забрали, поломали все ребра и положили в больницу.
Для документирования военных преступлений 16 правозащитных организаций объединились в коалицию «Украина Пятеранку». Одно из направлений юристов, волонтеров и экспертов – это отслеживание исчезновений активных украинских граждан, журналистов, волонтеров, общественных деятелей и представителей местной власти. Собранные данные передают в правоохранительные органы.
Всіх цих людей викрадають озброєні люди, російські, військові, і вивозять в невідомому напрямку. Таким чином це акція залякування. І, на жаль, немає в нас впевненості, що зможемо знайти цих людей живими. Чому? Тому що зараз от у нас в цьому переліку насильницьких зникнень була Ольга Сухенко з її родиною. Це Матижинська староста, значить. І тепер її знайшли мертвою разом з чоловіком закатованим. Тіло чоловіка закатоване знайшли, її сина дорослого теж знайшли мертвим. Тобто, можливо, вони викрадають цих людей для страт показових, щоб залякувати людей.
Правозащитники говорять, що о судьбі полусотні похищених в Херсонській області українців нічого не відомо. Також акцентують на тому, що фактом похищення і щезновення потрібно давати огласку. Це іноді допомагає повернути пропавших домой.
Людей таким чином залякують, намагаються їх зупинити, щоб вони не продовжували займатися громадською діяльністю, щоб вони не продовжували публічно висловлюватися проти окупації. Зокрема, от був випадок з вчительками і директорками шкіл в Мелітополі. 4 жінки викрали, залякували, потім викинули посеред дороги, просто щоб вони типу стримувались.
В Херсонській прокуратурі говорять, що вже офіційно зафіксували 137 случаїв похищення російськими силами українців Херсонської області, і лише около треті цих людей після похищення відпустили домой. Це дані на момент записи коментаря, тобто 6 апреля.
Мова йде про тих осіб, яких викрадають швидше за все для того, щоб схилити їх до якоїсь незаконної співпраці. Це мери міст Каховка, Таврійськ, Скадовськ, Гола Пристань, Береслав, сільські голови Новоолександрівської, Бахтерської та Малівської ОТГ. Секретар Новокаховської міської ради, староста села Новозбурівка. Це 3 депутати обласної ради, це 6 депутатів місцевих рад. 9 працівників поліції та 2 священнослужителі тощо. Разом із тим, ще до сих пір 4 представника влади, а саме це Голопристинський міський голова, це Таврійський міський голова, секретар Новокаховської міської ради, а також староста Старозбурівського старостинського округу Голопристинської міської ради. До сих пір їх місце знаходження та доля на сьогоднішній день невідомі.
Также прокуратуре известно о 14 случаях применения пыток похищенным. А после 37 похищениях, о которых говорил Алексей Даниляк, уже возбуждено 68 уголовных дел. Расследование ведет СБУ. Ни российские военные, ни официальная Москва никак не реагировали на обнародование этих фактов.
Я видела много войн, прежде всего, как человек. Ну, Украина, ну, конечно, потому что я думаю, что это самая большая подлость. Народ, который не правительство, а народ, решил как-то поменять свою историю. Моя страна решила им это запретить делать любыми способами. Ну, а я не могла этому никак помешать. И там как-то переделать мозги своего народа.
План был подготовлен генеральным штабом, он был мной утвержден. В рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинских ополченцев.
Вы с ума сошли, что ли?
Слышите? Одни кричат, это наша страна, а другие бьют и говорят, нет, наша.
Это все наше! Это все наше! Россия!
Героиня сегодняшнего эпизода
Маргарита Левчук. Пожалуй, что самая известная оперная исполнительница Беларуси. В 2020 году, еще до начала президентских выборов, Маргарита была вынуждена покинуть сцену из-за давления со стороны руководства театра. Она активно включилась в кампанию Светланы Тихановской, в результате чего была вынуждена покинуть родную страну осенью 2020 года.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.